Итак, из этого мифа о куклах Платон как раз и выводит всю свою строжайшую мораль и все свое абсолютнейшее построение законодательства и государства. Однако Платон идет еще дальше. Эта кукольная мифология является для него принципом превращения всей человеческой жизни в своего рода игру, в какой-то сплошной танец, в какое-то наслаждение при исполнении законов. Так прямо и говорится: каждый человек, взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина, словом, все целиком государство должно беспрестанно петь для самого себя очаровывающие песни, в которых будет выражено все то, что мы разобрали. Они должны и так, и этак постоянно видоизменять и разнообразить песни, чтобы поющие испытывали удовольствие и какую-то ненасытную страсть к песнопениям. Книга вторая. Божество по своей природе достойно всевозможной блаженной заботы. Человек же, как мы говорили раньше, это какая-то выдуманная игрушка Бога. И по существу это стало наилучшим его назначением. Этому-то и надо следовать. Каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, хотя это и противоречит тому, что теперь принято. Книга седьмая. «Надо жить, играя». Что ж это за игра? Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы уметь снискать к себе милость богов, а врагов отразить и победить в битвах. Книга седьмая. Таким образом, как законодатель не расправляется с ослушниками закона, все равно нужно целыми днями и притом всему народу в целом плясать и петь в честь этого закона и в честь законодателя. Нам кажется, что это есть необходимый вывод из абсолютного идеализма Платона и додумывание до конца всех вытекающих из него выводов. Раз благие и прекрасные идеи вечны и нерушимы, все должно быть идеальным до последней мелочи, хочешь ли ты того или не хочешь. Обязательно пляши, исполняя этот вечный закон, и обязательно воспевай законодательство. А если не будешь петь и плясать, плати штраф, подвергайся избиению, уезжай в ссылку, а всего лучше, отправляйся на тот свет. И когда Платон говорит, что здесь он дает только второй проект законодательства, согласующийся с требованием времени, вводя еще и элементы частной собственности, книга пятая, то напрасно некоторые исследователи Платона считают этот второй проект, то есть проект законов, чем-то более мягким и реалистичным. Действительно, реализма здесь гораздо больше, чем в государстве. Но только реализм этот надо находить не в ослаблении предыдущей абсолютистской утопии, а наоборот, в конкретизации учения, изложенного в государстве. Конкретизации, сводящейся к тому, чтобы сделать все абсолютистские выводы из тех общих принципов, которые были даны в государстве. Тут не ослабление, а, несомненно, усиление абсолютизма, вытекающего из учения об абсолютных идеях. Можно же себе представить, каким был бы этот третий проект, который Платон намеревался создать после законов и который он создать так и не успел. Седьмое. В довершении всего необходимо сказать, что в законах Платона, в отличие от других его произведений, в максимально откровенной форме признаются рабство и рабовладение. Однако необходимо дать себе точный отчет в том, что именно понимается здесь Платоном под рабством. Мы сейчас увидим, что это есть значительно более слабое рабство в сравнении с идущим от Аристотеля представлением о рабе как механическом инструменте, который приводится в движение рабовладельцем. Платоновское понимание раба и рабства весьма специфично, и тут еще нет точного и вполне дифференцированного представления о рабе как о чисто экономической категории. Раб и рабство нередко понимаются Платоном весьма аморфно и расширительно, порою даже вне сословной характеристики. Здесь человеческое тело и душа являются рабами по отношению к владыке, уму, книга пятая. Духовное рабство, подчинение удовольствиям и страстям, книга первая. Если люди находятся в рабстве у страстей, то законодатель должен найти способ подавления этих страстей, книга восьмая. Священные законы порабощают душу и заставляют ее повиноваться этим законам. Книга восьмая. Правители, служители законов, книга четвертая, точно так же должны подчиняться законам, а также богам и старшим, как и все граждане вообще. Книги третья и четвертая. В здоровом обществе все подчиняются другим, книга 10. Деньги в идеальном государстве не способствуют порабощению людей, книга 6. Платон говорит о женском и рабском нраве кормилицы, которая упрямится и не желает подчиняться здравым советам, книга 7. Об излишнем порабощении детей, также книга 7. О том, что если кто лезет драться, будучи уже старше 40 лет, то он уподобляется рабу, книга 9. А порабощение одной части общества другой его частью, книга 1. О порабощении одного народа другим народом, книги 3 и 6. Дальше необходимо отметить в некоторых местах законов проповедь гуманного отношения к рабам. Обращение с рабами не должно нарушать правил благочестия, книга 11. По отношению к рабам можно судить о нраве рабовладельца, потому что раб не равен свободному, книга 6. Известно, что многие рабы оказывались по добродетели выше свободных, что они спасали своих господ, жилища и имущества этих последних. Книга 6. Рабы, как и все свободные, если они добродетельны, не должны находиться в несчастье или в нищенстве. Книга 11. Рабы, как и весь дом, должны вполне свободно говорить о недостатках хозяйки дома, как о чем-то позорном, книга 7. За умалишенным рабом его хозяин должен внимательно следить, в противном случае он должен уплатить штраф, книга 11. Рабы и свободные во многих случаях стоят на одном уровне в судебном отношении, книга 4. Для оплаты труда рабов и чужеземцев должна существовать внутригосударственная монета. Книга 5. Если раб был свидетелем преступления, совершенного свободным, и был за это преступление убит, то убийство раба в таком случае рассматривается как убийство свободно рожденного. Книга 9. За кражу наказание для свободного больше, чем для раба. Книга 12. При всем том, в целом у Платона в законах отношение к рабам гораздо более жестокое, чем к свободным. И прежде всего здесь говорится о гораздо более низкой природе рабов. Книга 6. Быть актерами в комедии зазорно для свободного, так что комические роли нужно предоставлять рабам или иностранным наемникам во избежание нарушения своего добродетельного поведения. Книга 7. Рабы-врачи подробно не расспрашивают больного о его болезни, а лечат механически, книга 4, и даже смеются по поводу той философии, которая проводится свободными врачами при подробных расспросах о болезни больного, книга 9. Напрасно по Платону некоторые изнеживают рабов и шутят с ними. Никоим образом и никогда не надо шутить с рабами, ни с женщинами, ни с мужчинами. Почти каждое обращение к рабу должно быть приказанием. Книга 6. Платон говорит о рабских ритмах и напевах. Книга 2. Не донесение раба о нарушении частной собственности карается смертью. Книга 11. Раб за убийство свободного избивается на могиле этого свободного, а если при таком избиении он не умрет, то его просто приканчивают. Книга 9. Убийство раба карается необходимостью религиозного очищения, в то время как такое же убийство рабом свободного карается в любом случае смертью. Книга 9. Даже вольноотпущенник еще зависит от своего господина. Он должен 3 раза в месяц предлагать бывшему господину свои услуги. Он не может жениться без его разрешения и не имеет права превзойти его в богатстве. А если превзойдет, то его должны изгнать, а в случае ослушания даже предать смерти. Книга 11. За присвоение утерянной вещи первый встречный, если он не моложе 30 лет, подвергает раба избиению. Книга 11. В случае появления ребенка от брака супругов, из которых хотя бы один является рабом, ребенок считается рабом и живет при находящемся в рабстве родителе. Книга 11. Отпуск раба на свободу возможен только при 3 поручителях. Книга 11. Привлечение рабов для свидетельства на суде вместе со свободными свидетелями возможно только по делам об убийстве. Книга 11. Платон побаивается восстания рабов, почему и советует не иметь рабов одной и той же национальности и обращаться с ними гуманно. Книга 6. Раб не имеет права пить. Книга 2. А его ребенка за проступок наказывает первый встречный. Книга 7. Заключенные в тюрьму нечестивцы не могут посещаться свободными, а только рабами. Книга 10. Рабам отдается земледелие, а свободные должны заниматься только духовным трудом. Книга 7. Платон договаривается до того, что отказывает рабам в способности логически доказывать то, что они мыслят. Книга 12. 8. Ко всем этим суровым рассуждениям Платона о рабах у него еще добавляется такая же суровая неподвижность, неповоротливость и абсолютная неизменность обрисованного здесь государственного строя. Это идеальное государство должно быть абсолютно изолировано от всяких внешних влияний и жить как бы в пустыне. Книга 4. Даже от моря оно должно находиться на большом расстоянии, чтобы устранить излишние воздействия на фантазию граждан. Это государство должно помещаться на гористой местности, которая плодородна только в меру, потому что слишком большое плодородие развивает население торговые аппетиты. Книга 4. Ради добродетели необходимо как можно меньше общаться с чужеземцами и не заимствовать у них дурные нравы там же. Ради соответствия естественным условиям и ради избежания собственнических несогласий граждан устанавливается самое число граждан идеального государства. Это число 5040, которое Платона привлекает, потому что оно делится на все числа в пределах десятка и тем самым обеспечивает законный раздел всего среди граждан. Книга пятая. Это число должно любыми мерами соблюдаться, будь то воздержание от деторождения и устроение отдаленных колоний, или наоборот, попечение о многочисленном потомстве. Там же книга пятая. Законы искусства должны быть неподвижными, так же, как они неподвижны в Египте в течение 10 000 лет. Книга вторая. Устанавливаются три хоровода, исключительной целью которых является прославление законодательства. Там же. Причем старики, поскольку им трудно участвовать в хороводах, могут быть сказителями мифов, касающихся этих же самых нравственных правил. Там же. Платону в законах не чужды даже черты историзма, которому посвящена вся третья книга диалога. Но историзм этот привлекается Платоном только для оправдания создаваемого им нового государственного проекта. В заключение необходимо сказать, что рабство в законах Платон, несомненно, признает, но понимает его во многом расширительно и туманно, не как классовую категорию. Девятое. В конце концов, можно задать себе вопрос, каким образом платоновский идеализм с его учением о вечных и божественных идеях, этих структурно порождающих моделях всего существующего, мог создать столь суровое и неподвижное, столь окаменевшее и застывшее государство? На это нужно сказать, что Платон слишком глубоко чувствовал развал греческого полиса периода греческого классицизма и много натерпелся от тех уродливых форм, которые он принимал накануне потери общегреческой свободы и независимости. Платону во что бы то ни стало хотелось сохранить этот классический полис, заморозить его на века и путем страшных наказаний и смертных казней предотвратить развал и разложение современного ему греческого общества. Но, вспоминая о той божественной вечности, которую он раньше воспевал в таких нежных тонах, он и сам не очень надеялся на осуществление своего абсолютистского проекта. Платону принадлежат следующие прям-таки потрясающие слова. «Всему указанному сейчас вряд ли когда-нибудь выпадет удобный случай для осуществления, так, чтобы все случилось согласно нашему слову. Вряд ли найдутся люди, которые будут довольны подобным устройством общества и которые в течение всей жизни станут соблюдать установленную умеренность в имуществе и рождении детей, о чем мы уже говорили раньше, или люди, которые не обладали бы золотом и всем тем, что будет запрещено законодателем». А что такие запрещения будут, это ясно из всего сказанного раньше. К тому же это срединное положение страны и города, это кругообразное расположение жилищ. Все это точно рассказ о сновидении, точно искусная лепка государства и граждан из воска. Этот пессимизм, пожалуй, еще более сильно представлен в самом начале послезакония. Таким образом, доведя в законах свой идеализм до абсолютного учения, сам Платон испугался тех жестоких законодательных положений, которые оказались завершением его идеализма. В конце концов, он сам уже не знает, что делать с конкретными выводами из своего объективного идеализма. Да, и к тому же в 4 веке до нашей эры в Греции в период развала классического полиса и накануне македонского завоевания едва ли кто-нибудь твердо знал, что именно нужно делать. Эта потрясающая трагедия захватила и Платона, и он умер в отчаянии из потери веры в те общественные проекты, которые вытекали из его абсолютного идеализма. Таков трагический конец и завершение платоновской философии. Законы в основном были написаны Платоном, по-видимому, в 354 году, то есть за 7 лет до смерти. Сноска. Все даты, кроме оговоренных, относятся к периоду до нашей эры. Конец сноски. О том, что Платон до последнего дня работал над этим законодательством, занимающим, по его же собственным словам, второе место по сравнению с наилучшим государственным строем, книга 5, свидетельствует Диоген Лаэртский. Он сообщает, что законы были оставлены Платоном еще на восковых дощечках, то есть в рабочем виде, и увидели свет после смерти философа, переписанные Филиппом Апунтским, учеником Платона. Законы – детище престарелого, умудренного жизнью и во многих отношениях разочарованного в ней Платона, характерным образом представляют собою неторопливую беседу трех старцев, текущую медленно, с повторами, возвратами к прежним мыслям, с непрестанным углублением и оттачиванием тонкостей законодательства того общества, которому было дано теоретическое обоснование в государстве, и которое собеседники уже почти видят воплощенным практически в новой колонии, так кстати задуманной критянами. Здесь в законах некий афининин, в котором очень соблазнительно видеть самого Платона, приезжает в качестве гостя на Крит. Вспомним путешествие Платона в Сицилию к сиракузским тиранам и его социальную утопию. И ведет там с Клинием, критянином, и спартанцем Мегилом беседу о наилучшем государственном устройстве. Вся обстановка диалога, его действующие лица и все детали рисуют далеко не случайную картину, избранную Платоном. Уже одно то, что действие диалога происходит на Крите, говорит о многом. Ведь Крит – родина царя Миноса, сына Зевса и Европы. Сам он воспринял знаменитое критское законодательство из уст Зевса – каждые 9 лет являясь в святилище Бога на горе Иде для благочестивых бесед. Он брат прославленного справедливостью Радаманта, вместе с которым они судят умерших в загробном мире. Том 1 Горгий. Крит, где происходит действие диалога, освящен присутствием Зевса, верховного божества. А ведь лучше всего на земле местности, говорит Платон, где чувствуется некое божественное дуновение. Местности эти – удел даймонов, милостивых к исконным жителям. Законы, книга 5. Критянин Клиний и спартанец Мегил – по праву гордятся тем, что боги Зевс и Аполлон были виновниками их законодательства. Книга 1. А мудрость Миноса и спартанского Ликурга была столь глубока, что смогла вместить в себя божественный ум. Вот этой-то мудростью и делятся два важных старца – с афинским гостем. Всем им нелегко идти. В их возрасте Мегил еще старше других. Книга 4. Из города Кносса к святилищу идейского Зевса. по жаркой дороге под палящим летним солнцем. Однако на этом символическом пути к встрече с великим Зевсом есть тенистые лужайки под высокими деревьями, прекрасные рощи, удивительно стройные кипарисы, где можно отдохнуть от дневного зноя и совершать путь далее, ободряя друг друга речами. Книга первая. День, избранный Платоном для своего диалога, поразительно емкий. Возможно, Платон остановился на нем с неким умыслом. Это день летнего солнцеворота. Книга третья. Когда солнце входит в тропик Козерога, что знаменует переход к зиме, а значит и к новому аттическому году, который начинался в первое полнолуние после летнего солнцестояния. Беседа на Крите в окрестностях Кноса происходит таким образом приблизительно в конце Нового года, в месяце Скирофорионе, июнь-июль, когда на родине Платона празднуют посвященные богине Афине Скирофории и Аррефории, а вслед за ними праздник Диполий в честь Зевса Полиэя, покровителя государства. Все эти детали законов чрезвычайно символичны. В канун Нового года, в самый долгий день, когда солнце в течение недели как бы стоит неподвижно, прежде чем день пойдет на убыль, три старца в зените своей мудрости и зоркости, книга четвертая, судят и устанавливают будущий, по их мнению, общественный идеал. Сам же Платон подчеркивает, что в день летнего солнцеворота принимают обычно важные государственные решения. Книги 11 и 12. Но среди этого изобилия мудрых речей не хватает одного. Здесь впервые нет доброго смеха Сократа, его ласковой и хитроватой улыбки, его ободряющих вопросов. Сократ, непременный участник всех диалогов Платона, теперь слишком далеко. Ему уже больше нет дела до утопий, которые так самозабвенно, несмотря на жар и зной дороги, обсуждают три законодателя. Сократ ушел, а с ним исчез и задор диалектического спора. Перед нами, наоборот, полное согласие собеседников, придумывающих все новые и новые тонкости, чтобы регламентировать каждый шаг человека. Мысли их не движется от сталкивания противоречий, а вращается сама в себе, не выходя в бескрайние и опасные просторы духа. Она также неподвижна, как и застывший день солнечного стояния. Сократа нет в последнем сочинении Платона, но зато здесь присутствует высший авторитет в виде некоего ночного совета. В него, несомненно, войдут и три наших старца из десяти очень мудрых, очень престарелых, книга 12, и очень беспощадных законодателей, божественное собрание, книга 12, которое держит в своих руках государство и которое в предрассветном сумраке, еще до восхода солнца, решает судьбу каждого нового дня идеального общества. Книга 12. Для настоящего издания текст заново сверен Маханьковым и им.